Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Дмитрий Петров. Дима, здравствуй.
Здравствуйте.
Дима, такой несколько агрессивный, провокационный вопрос. Бывшие наркоманы и настоящие наркоманы. Какое-то такое, знаешь, есть веяние в медицине. Бывших наркоманов не бывает. Бывают бывшие наркоманы или нет?
Бывают. Я могу сказать про себя, что... Ну, и других людей, я, конечно же, знаю, которые отказались от своей привязанности, этой привычки.
Ну, что значит начали... отказаться от наркотиков, Дима? Медицина утверждает, что отказаться от наркотиков – это просто миф.
Исчезло желание колоться. Я в один миг понял, что я больше не хочу колоться. Вот это произошло как щелчок пальцами.
Так, но этому должно что-то предшествовать очень серьезное. Расскажи нам о себе.
Хорошо. Ну, мне сейчас 36 лет, я родился в Москве, учился в простой школе, учился так-сяк, ну, неплохо и нехорошо, нормально. Ну, обычный парень, хорошие друзья, проводили время весело вместе, ну, там...
Знаешь, вот даже для начала программы я тебе немножко подскажу. Для того, чтобы рассказать, я знаю, что у тебя очень тугой узел был, очень тугая завязка. Все равно важно нам и радиослушателям слышать внутренний мир человека. Вот люди, которые нас слушают, им очень важно услышать, откуда родилось вот это желание, которое у тебя возникло, стать наркоманом. Что ты чувствовал? Почему? Что ты ценил? За кем ты тянулся?
Но меня всегда беспокоил вопрос, может быть, как и многих других людей, откуда я взялся, как все произошло, почему все так происходит, так как оно происходит. Ну, я искал эти ответы. Однажды кто-то даже в шутку, ну, сказал мне: ну, ты задумайся, вот попробуй, вот ты думаешь о таких вещах каких-то, подумай, что такое Вселенная, почему она бесконечна, как это может быть? Ну, я проломал голову, это было в школе еще, в общем, проломал голову, всю ночь не спал, вот, ну, так и не смог я себе это представить.
В общем, ты со Вселенной начал, а не с души, ладно, дальше.
Ну, это как бы частичка моей души, я вот пытаюсь ее раскрыть, потому что... Для меня это было немаловажно. Я жил все время с ощущением, что я для чего-то предназначен, для чего-то особенного, что я не просто так здесь нахожусь. Потому что я смотрю на этот мир и понимаю, что насколько все чудно устроено, дивно, непонятно. Видно, что это произошло не просто так. Ну, не само по себе, как нас в школе учили. Вот теория Дарвина об этом рассказывает, там, эволюция и так далее, первоначальный бульон, из которого там молекулярный суп, так сказать, и откуда все вот начало там происходить, слепляться там океан, там вышли все это. Ну, не знаю, как само по себе вот такая красота не могла возникнуть.
То есть
гармонично все, очень все последовательно закончено, и нельзя ничего прибавить и ничего отнять. То есть это наводило на мысли определенного рода. То есть я искал ответы и не находил для себя. То есть я хотел обрести какое-то понимание, осмысленность существования для себя, гармоничность обрести. То есть пытался что-то для этого делать, читал литературу определенную. Я вот, не знаю, вот такой был известный писатель в 90-е годы, Карлос Кастанеда. Я его перечитал, 10 книг он написал или 11. Два раза перечитал, для меня это было, ну, определенным откровением, то есть я там находил какие-то вот интересные моменты для себя, и в этой книге там в начале было сказано о наркотиках и способах изменения реальности, изменения твоего отношения, то есть открытие дверей восприятия. Я читал, ну, и начал экспериментировать, в общем, с этими делами, хотя тогда я не понимал, что это. опасно.
Вот что интересно, что вот эти вот все поиски, скажем, благие все эти намерения, они часто у людей, у парней идут фоном таким, а на поверку как раз вот это и вылезает почему-то. Вот человек чего-то такого ищет, и хорошего, он видит это небо, он видит эту вечность, а по жизни получается все другое. Компании появляются какие-то, еще что-то, ну и вытекающие последствия.
Ну, это побочные, как бы. Нельзя жить одним чем-то постоянно. То есть, есть реальность, есть мир, бытовая, так сказать, жизнь, а есть какие-то внутренние духовные искания, переживания, и они все-таки оказываются лидирующими в твоей жизни, потому что все происходит на фоне этого. Твое отношение к жизни меняется в зависимости от того, что ты приобретаешь или теряешь, как человек, как личность. То есть это взаимосвязано и достаточно глубоко. И друзей ты выбираешь, исходя из того, что ты, ну, сам
ну,
себя
с кем
представляешь.
Тебе интересно, конечно.
Конечно, с кем тебе интересно и с кем ты можешь поделиться.
То есть ты не можешь скрипача себе взять что-то. Какого-нибудь, да, в друзья? Он тебе будет рассказывать.
Дело не в профессии человека, не в том, чем он интересуется, а в том, насколько он интересен как личность. Насколько он силен, насколько он может тебе что-то показать, может быть, где-то тебя, может быть, даже остановить. Ну, я так сам устроен, что мне нужен друг, который, может быть, даже немножко будет лидировать, да, немножко направлять. Я искал каких-то вот авторитетов, может быть, я искал себе тех людей, которые могли бы меня научить, мне показать, как правильно надо жить.
И опять намерения были благие.
Ну,
как правильно. Ты искал друзей, которые расскажут, как хорошо.
Ну, друзей я нашел хороших, но дело-то не в этом. Наркотики, они были потом, после этого. То есть, дело не в друзьях, не в компании, в которую я попал, а в моих мироисканиях вот этих вот, они меня завели. То есть я анализировал свою жизнь, и я пытался понять, почему я дошел до этого. Ну, и в конце концов я понял, что где-то я разочаровался, где-то разуверился вот, в человеческих отношениях, дружба, любовь там, и так далее. И там есть слабое место такое, как вот сам человек, собственно. Сердце человеческое, оно лукаво и непостоянно. То есть я пытался и так, и эдак... Встречался с, ну, девушкой, там, понятно, что молодой человек, не складывалось. И я не находил в этом ни удовольствия, ни удовлетворения. Я любил, меня не любили. То меня любили, я не любил. Не было такой вот гармонии какой-то. Вот а в дружеских отношениях, ну, понятно, что когда-то наступает момент проверки.
Дима, я знаю, что ты не сразу начал с тяжелых наркотиков. Вот как ты себя смог убедить, сам уговорить, что покурю и брошу? Просто покурю.
Да я даже не пытался потом даже бросать, вот если честно. Я встал на эту дорожку, на эту дорогу и пошел. А в какой-то момент мне просто предложили бесплатно, как это обычно бывает. На, попробуем, что там такого. Мне дали попробовать героин. Да, сказав, что это кокаин. Ну, кокаин – это наркотик высших сфер, там, элиты и так далее. Ну, дорогой достаточно, и там я не знал, чего ожидать. Сказали, вот, на, попробуй, тебе понравится. Ну, мне не понравилось. Первый раз не понравилось. Потом как-то прошло время, еще раз появилась такая возможность. Опять же, от знакомых, от друзей, от которых я даже, ну, не ожидал, если честно говоря, вот таких предложений. Попробовал, второй раз не понравилось. А потом уже третий раз, я уже даже не помню, как это случилось, там уже мне как-то вот и ничего вроде, да и нормально. И наложилось на обстоятельства моей жизни, когда вот был такой переломный момент, там встречи, расставания там с девушкой опять, ну, такие были переживания тяжелые достаточно. И вот, ну, я вот как-то... соблазнился на этот выход.
Дима, но без сознания ведь это не делают. Тем более ты говоришь один раз, второй раз, третий раз. Все равно разум что-то подсказывает, что это уже тяжелые наркотики.
Я могу вам сказать больше. Я презирал до этого тех людей, которые употребляли героин. Я считал их отребьем и, ну, людьми низшего сорта. Потому что они... Ну, я общался, я видел. То есть видел, во что превращается человек. Я их осуждал. Потом я понял, что был неправ, потому что нельзя судить.
Я понимаю так, как бы уже и возраст такой был, что ты мог или осуждать, ты мог что-то выбирать, потому что как я знаю, ты не рано начал тяжелые наркотики.
Нет, не рано. Мне было, по-моему, 25 лет в это время. Ну, до этого марихуана достаточно в больших количествах, да. Я не говорю ничего, но вот это вот эксперименты мои закончились просто банальным накуриванием каждый день. С утра там встаешь и до вечера вот это все трава мешками, можно сказать. Вот.
Ну, начало, вот этот вот расцвет. Это что-то новое было найдено, оно радовало?
Ну, в принципе, оно успокаивало, закрывало глаза как-то. Что-то было новенькое, эйфория поначалу, да, все как-то становилось ярче, необычнее, все как-то по-другому выглядело. То есть наркотики, они поначалу притягивают человека, она нравится вот это состояние, потому что в нормальной, в обычной жизни, ну, не бывает, когда все хорошо, а тут эффект, он постоянен, то есть ты укололся или там понюхал, не знаю, и тебе стало хорошо.
Это
то есть гарантированно хорошо.
То, чего не хватает для настроения любому человеку.
Да, но многие же ищут постоянно удовольствия какие-то меняют, они увлечения свои меняют. То там горными лыжами занимаются, кто-то экстримом, там, я не знаю, кто-то, я не знаю, ну, шахматный клуб ходит. Ну, к примеру, кто-то компьютерами увлечен, находит вот каждый свое удовольствие. Но не всегда это гарантировано. А здесь укололся, и все, и счастье, и радость, и полный, так сказать, кайф.
Всегда. Дима, спасибо. Сейчас небольшая музыкальная пауза, и мы вернемся в студию.
Как хочется быть таким, чтоб руками трогать звезды, не таким быть, как все, другим, и в желаниях серьезным, что предложит мне этот мир. Каждый делает все, что хочет, превращая свою жизнь в пунктир и многоточие. Не прожигай напрасно жизнь, чтоб не жалеть об этом завтра. Своей судьбы хозяин ты, не продавай же душу в рабство. Не прожигай напрасно жизнь, однажды будет слишком поздно. Еще неверный шаг один, неосторожно. По какому идти пути? Есть один всего лишь верный. Счастлив тот, кто сумел найти. И последний станет первым, кто сумел не поддаться лжи. Чтобы спробовать все до края и случайно, может быть, судьбу теряя. Не прожигай напрасно жизнь, чтоб не жалеть об этом завтра. Своей судьбы хозяин ты, не продавай же душу в рабство. Не прожигай напрасно жизнь, однажды будет слишком поздно. Еще неверный шаг один, неосторожно. Прожигай напрасно жизнь, чтоб не жалеть об этом завтра. Своей судьбы хозяин ты, не продавай же душу в рабство. Не прожигай напрасно жизнь, однажды будет слишком поздно. Еще неверный шаг один, неосторожно.
Не прожигай напрасно жизнь, чтобы не жалеть об этом завтра. Своей судьбы хозяин ты. Не продавай же душу в рабство, не прожигай напрасно жизнь. Однажды будет слишком поздно. Еще неверный шаг один.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Дмитрий. Дима, и все равно сигнальная лампа не горела. Вот начал ты уже эти тяжелые наркотики. И я не верю, что в какой-то момент трезвости человек не задает себе вопрос, надолго ли я это делаю. И ответ: а, чуть-чуть, поколюсь, потом брошу.
Ну да, я, наверное, так и думал. Потому что это было достаточно давно уже, может быть, я не все помню отчетливо. Ну да, наверное, так и думал, что это... у меня была хорошая работа, я работал в Аэрофлоте, был стюардом, летал на международных авиалиниях, у меня было все хорошо, у меня была машина. То есть для того времени это было достаточно престижно.
Скажи, как ты совмещал все это? Ты мог работать, ты не был зависим еще.
Конечно, я не был зависим, потому что зависимость, она не сразу приходит.
Ты распределял? Вот время для наркотиков, для отдыха, так скажем, а вот работа. И сколько это длилось, именно такой разумный подход к наркотикам?
Разумный, да, достаточно долго длился. Ну, как относительно, может быть, год, может быть, два, пока это одно другому не стало мешать. То есть у меня уже начинал стоять выбор, что тебе важнее, что нужнее. И каждый раз, вот летя в командировку, я уже ожидал возвращения своего, чтобы позвонить нужному человеку. И уже с аэропорта Шереметьево я звонил, брал трубочку и звонил. Алло, привет, как там дела? Нормально все? Да, все ровно, приезжай. А у меня деньги, все есть, машина есть. Сел, дрынь, поехал. Приехал, все хорошо. Жена дома, там, ну, она проводила время, как сама умела тоже. Как бы мы начали одновременно вместе с ней употреблять все это дело. То есть она употребляла дома, я начал в командировке брать с собой. То есть уже начинались такие моменты, я начал рисковать. Брал, зная то, что буду проходить таможню, там, всякие вот собаки и так далее. Я рисковал. Я брал наркотики с собой, там употреблял их. Покупал там, привозил сюда. Ну, были такие моменты. Потому что я летал по разным странам. Китай, Индия, Америка, Европа. Ну, много мест было, где все это дело, ну, было более доступно и более качественно, чем у нас. Вот, но в какой-то момент одно стало мешать другому, как я уже сказал. И пришлось делать выбор. В какой-то момент я просто из отпуска не вышел на работу. Я понял, что я не хочу больше работать, мне надоело, я хочу колоться.
Ослабевает воля, ответственность, воля.
Воля, да, очень быстро она исчезает у тебя. Ты даже не замечаешь, как ты рабом становишься. Причем рабство такое сладкое, тебе нравится.
Ведь, скажем так, подняться на работу, на любую работу подняться в 7 утра, это нужна воля. И человек себя, не спрашивая, встает по будильнику и идет. Он себе не может сказать: ах, не пойду я сегодня на работу.
Ну, конечно, и тут как на работу ходишь. Поэтому наступает такой момент, ну, когда
есть,
ты как
а
на работу.
А ты уже смог сказать: не хочу я идти, ну, на работу.
Был удачный для меня момент, такой же отпуск. Я расслабился, а из отпуска просто... Ну, он достаточно долгий был, потому что работа, она подразумевала определенные тяжелые нагрузки, и отпуск был 45 дней. То есть за 45 дней, понимаете, что можно успеть все сделать. И расслабиться, и напрячься, и так далее.
Дима, а какое большое значение имеет дома поддержка? Жена вместо того, чтобы тебя спасать, плакать над тобой, делает то же самое.
Ну, мало того, что она... Как бы я специально звоню из аэропорта, что я приехал там... Ну, чтобы она знала, что я скоро буду дома. А я приезжаю, там дома бардак, бутылки пустые стоят. То есть я понимаю, что она проводила время прекрасно без меня, меня не ожидая. Меня это расстраивало. Я всегда хотел иметь хорошую семью, там, чтобы жена дома, дети там, и так далее, и тому подобное. То есть, ну, нормальные совершенно желания человеческие у меня были. Но семья как-то, она сразу не заладилась, она неправильно началась и неправильно закончилась. То есть, ну, это все. Уже было неосмысленно, непонятно, как на срыве, что ли, я даже не знаю, как это определить. То есть клин клином вышибают. Были одни отношения, я их перемешал с другими, потом одни разорвал, начал вот эти вот, и вроде как надо жениться, ну, женился. Потому что, ну, надо же попробовать. Первый раз-то всегда у всех бывает. То есть все дела, там, костюм, ну, свадьба,
как гости. Как у всех.
Да, всё, чтобы все как у всех было, конечно. Ну, а мои представления о семейной жизни совершенно расходились с представлениями моей бывшей жены, и у нас как-то вот сразу не совладилось.
Вот сейчас ты продолжишь свой рассказ, но вот до сих пор все, что ты рассказал, это сплошной конфликт. Не все ребята с такого юного возраста задумываются о том, о сём, поднимают глаза там к вселенной, читают по 12 томов кого-нибудь. Ты жил в постоянном конфликте. Тебя это напрягало?
Нет, я не жил в конфликте.
С собой. Ты говоришь, я хотел хорошего.
Хотел хорошего?
Я хотел семьи. А у тебя вместо этого такие бутылки валялись разбросанные. Это конфликт. Из него или выбираться, или согласиться на то, что есть.
Ну, я, видимо, и согласился на то, что есть как было, так и было, пока что-то не произошло такое, что выбило из колеи. То есть интересы разошлись в какой-то момент. Ну, я об этом, честно говоря, не очень хочу рассказывать, потому что это все было, ну, неприятно. Это было очень неприятно. Вот. И эти отношения закончились в итоге. Жизнь менялась несколько раз от падений к взлетам после того, как я уволился вот из Аэрофлота. Ну, я не уволился, я просто убежал оттуда. Просто вот ушел, по-английски не попрощавшись.
Дима, ну а потом деньги, конечно, заканчиваются. Сначала ты за свои заработанные мог купить хороший какой-нибудь качественный наркотик, потом деньги заканчиваются. И дальше, наверное, самое проблематичное начинается.
Да, дальше как жить, что кушать и как продолжать колоться. Ну, там схемы известные. Если ты знаешь, у кого взять, то ты можешь пойти взять, себе немножечко там оставить, или тебя угостят и так далее. Ну, или какие-то другие менее законные, ну, точнее, даже не менее законные, а тоже также незаконные способы добычи денег. То есть обмануть кого-то, украсть где-то что-то. Ну, бывали такие моменты, что даже еды не было в доме.
Но трудно не попасть в тюрьму с таким образом жизни, потому что прежде чем пойти к кому-то и взять наркотик, нужно добыть деньги, а ты не работаешь.
Как ни странно, деньги почему-то находились, и достаточно большие суммы. Я вот удивляюсь до сих пор, откуда брались такие большие деньги. Но они находились. То есть в день наркоману, ну, да и тогда, и сейчас, собственно, чтобы который вот колется героином, ему надо было минимум 1500 рублей в день. А это... То есть, учитывая то, что продавцы разбавляют наркотик, те, кто покупает у оптовых, разбавляют его еще раз, там получается, что 1-2 дозы за эти 1500, а тебе в день надо, уже когда ты, ну, серьезно, в это влип, надо 1-2, а может быть 3, а может быть уже и 4 раза в день. И, естественно, покупая некачественное, а не зная, где еще взять что-то получше, ты... 1500, еще 1500, потом еще где-то 1000 достал, и еще пришел. Ну, а как, хитришь, обманываешь, как-то там кто-то что-то пришел, что-то принес там, что-то продал. По-всякому было. То есть вариантов масса, но, тем не менее, как-то вот, как-то они находились, я не знаю откуда. Я не знаю, это что-то потустороннее.
Хорошо. И все равно этому удовольствию внутреннему, как я знаю, как я слышу, приходит конец. В какой-то момент утомляешься.
Ты попадаешь в это колесо, как белочка. Ты с утра встаешь, тебе плохо, ты не можешь ничего делать, ты не можешь в туалет сходить, ты не можешь поесть, попить ним. Ничего не можешь делать. То есть ходишь так плохонько, пока ты не употребишь хотя бы чуть-чуть. Потому что наркотик настолько сильно, ну, входит в твою жизнь, встраивается в метаболизм твой, что...
Ну, просто ты болеешь, да. Просто допинг. Это... Без него ты не человек.
Лекарство называют это наркоманы. Угу. Лекарство. Подлечиться. Угу. Как алкоголики, как и наркоманы говорят, что надо подлечиться. Чтобы что-то делать, надо немножечко употребить. Угу. Нашел. Хорошо, или с вечера оставил, допустим, прекрасно, у тебя есть время, чтобы найти еще деньги, найти еще дозу и так далее и тому подобное. То есть это вот с утра ты встаешь, ищешь деньги, потом деньги, это мало того, что ты нашел деньги, надо тебе еще купить, потому что надо знать, где это сделать, надо попасть в нужное время, так сказать, и дозвониться до одного, чтобы тот дозвонился до второго, до третьего. Сложные схемы. Но к вечеру, да, часам к 11, к 12 ты что-то находишь в итоге.
А теперь, перепрыгнув через вот такие скорбные события какие-то, с чего начался поиск, чтобы как-то от себя это оторвать, вот как гусеницу, вот как пиявку? Вот наверняка такой, да, момент в жизни появился, что избавиться.
У меня стали приходить мысли о том, чтобы избавиться и кардинально просто взять и покончить жизнь самоубийством.
То есть, так говорят все. Вот все гости, которых здесь я слышу. Никто не говорит, что я уже мог бы взять и кардинально бросить наркотик, а вот избавиться уже таким путем, покончить жизнь. А невозможно.
Невозможно.
Все так говорят. А невозможно.
Потому что это сильнее тебя.
Угу.
Вот эта твоя зависимость, твое пристрастие, оно вытесняет личность. Оно становится самым важным и центральным в твоей жизни. Оно становится тем, для чего ты живешь. Становится твоим смыслом существования.
И получается, тебя без наркотика нет. Нет того, кто мог бы с ним бороться.
Есть только наркотик, и есть вот вена, куда ты этот наркотик вводишь. От личности не остается, ну, ровным счетом ничего. То есть, есть, когда раньше можно было сказать, есть я и мой любимый героин, а в конечной стадии остается только героин и место, куда ты его колешь. Вот и все, что от тебя остается. То есть ты машина по употреблению наркотика становишься. От тебя ничего не остается. Ровное место, лужица какая-то. Так что в какой-то момент я понял, что действительно жизнь не жизнь. То есть нормально, я не могу вести образ жизни, работать там и так далее. А наркотический завел уже в тупик, в такой, что из которого выход только смерть. То есть, и был момент, что я знал, как я это сделаю, я куплю побольше там наркотиков, выпью бутылку водки и уколюсь, и смерть практически гарантирована. То есть, медленная она, без всяких мучений, ты просто заснешь и все. Ты укололся, и через минуту-две ты перестаешь дышать. И все, если тебя никто там не откачает, то ты умрешь, ну, гарантированно. Это называется золотой укол на сленге наркоманов. Был момент, я купил себе много наркотика, уже ехал домой, у меня был заготовлен план, я знал, что я буду делать дальше. Вот, и мы возвращались назад в машине там со знакомыми и на тот момент с моей бывшей уже женой. То есть прошло какое-то время, потому что с момента нашего развода у нее была своя жизнь, у меня своя жизнь, потом мы опять сошлись вместе, и вот мы оказались в этой машине, едем. Мы взяли, укололись прямо там в машине. Ей становится плохо. Она отъезжает, как говорится. Мы ее вытаскиваем на улицу, кладем. Благо, лето было, кладем на этом, на землю, не на асфальт, на травку, и начинаем откачивать. А она синяя, у нее губы синие. И ничего не помогает. Там одна девчонка стоит, она молиться начинает. Там, Господи, ну как она там знала, там молитва, она молилась: Господи, помоги, спаси, там избавь. Друг ее там бьет в сердце, Ленке долбит, там пытается делать искусственное дыхание, она синяя, ничего не помогает. И в какой-то момент с очередным сильным ударом она вдыхает и начинает дышать. И меня вот это вот прям остановило. То есть я хотел в этот день сам расстаться с жизнью. И я увидел, насколько некрасива смерть, насколько она страшная. Я представил себя лежащим вот на ее месте. Я понял, что я...
Не романтично это.
Совсем.
Дима, спасибо. Еще одна музыкальная пауза, и мы вернемся в студию.
А готов ли ты к смерти, мой друг? Если смерть внезапно постучится, а в глазах твоих растерянность и испуг, ты не ждал, ты не ждал. Ты не ждал, что скоро так случится. Смерть придет и скажет: дорогой, собирайся, у нас дальняя дорога. Я пришла забрать тебя с собой. Отведу на суд, отведу, а дальше дело Бога. Кем бы ни был ты, о смерти все равно. Ей вообще до лампочки разборки, был ты бедным или богатым, все одно. И на зеркало, и на зеркало навешиваю шторки. Надо жить, чтоб смерть нам не была страшна. Быть готовым в любой день предстать пред Богом. Для Христа любая жизнь важна. Он не хочет, он не хочет. Он не хочет, чтоб ты умер за порогом. За порогом это значит вечный ад, где нет света, боль души и муки. И оттуда уже нет пути назад. Жаль, что люди так духовно близоруки. Близоруки, что не видя свет Христа, свет, который озаряет всех любовью, в Царстве Божием бесплатные места. Все оплачено сполна Христовой кровью.
В эфире программа «Выбор». Я Наталья, ведущая, и наш гость Дима Петров. И после вот этой, скажем, клинической смерти, да, Лены, что-то переменилось в сердце?
Я понял, что смерть некрасивая, умирать я, в общем-то, не хочу. А как дальше жить, не знаю. Это еще тянулось какое-то время, ну, недолгое, и я не знал, что делать. В какой-то момент бабушка Лены, она помогала нам все это время, она верующий человек, и она, несмотря ни на что, что вот мы делали ей, какие вещи мы там... Были моменты, там, очень некрасиво мы поступали с ней. Она со всей душой всегда нас принимала и помогала, чем могла. Она сказала, что, ребята, хватит уже. Я вот сейчас вот заплачу за вас все долги, а мы там кредитов понабрали, там выше крыши долгов было. За квартиру не плачено уже несколько лет. Долгов масса. То есть, что дальше делать, совершенно неизвестно, работать невозможно. Она говорит, ребят, я сейчас заплачу за вас все долги, все кредиты, и все. Вы либо едете в реабилитационный центр, либо я вас знать больше не хочу. Вот так и скажи Лене, передай, что вот если она не поедет в центр, она хотела ее одну отправить. Я говорю, она одна не поедет. А мы сидели вот на кухне, разговаривали. Ну, говорит, ну, вы еще тогда третьего кого-нибудь пригласите с собой, мол. Ну, она так как-то отнеслась критически к этому. Я говорю, она не поедет. Я с ней поговорю, конечно, но я бы тоже хотел поехать. Я увидел, прям вот руку мне дают возможность. Я решил, надо бежать. Надо бежать, пока есть возможность. Вот открылся просвет. Куда надо ломиться, грубо говоря. И все, я поговорил с Леной, говорю, слушай, я хочу ехать. Ты как хочешь, надо ехать. Ну и все, прошло немного времени, то есть Лилия Федоровна созвонилась с пастором Лесосибирской церкви Романом Семеновым, там в Красноярском крае этот город находится, там очень развито социальное служение, вот работают с такими зависимыми наркоманы, алкоголики, игроманы и так далее. То есть я знать не знал, куда я еду. То есть знал, что это как-то с религиозной организацией связано. Я когда ехал там на поезде трое суток ехать, я представлял себе там избушку, которая стоит где-то в лесу в глухом, там вьется дымок, лежит снег, ну, Сибирь. Вот, и приходит пастор по утрам, мы читаем Библию, и вот как-то вот таким вот образом, тихо, мирно, мы избавляемся, так сказать, от своей зависимости. Я не знал, чего ждать. Ну, поехал. Оказалось, все по-другому. Не так, как я представлял, конечно, все по-другому. То есть нас развезли в разные стороны. Она в женский центр, я в мужской центр. И стали мы изучать Писание. То есть Новый Завет стали читать. Завет Иисуса Христа.
Знаешь, Дима, наверное, для кого-то это очень странно будет, кто нас слушает. Вы приехали туда, там ни уколов, ни микстур, никаких там этих примочек, да? Вы читаете Библию.
Да. По дороге вот самое... что было, вот, так сказать, поддерживающее нас в дороге, потому что от Красноярска, куда приходит поезд до Лесосибирска, еще ехать 5 часов на машине, нам пастор остановился, купил пару шоколадок. Говорит, я знаю, говорит, что наркоманам нужно сладкое. Вот он нам дал 2 шоколадки, говорит, ребята, жуйте. Вот мы так и ехали и жевали этот шоколад. Вот, было уже на тот момент плохо, потому что все наркотики, которые мы брали с собой, кончились. Я не знал, будет там какая-то поддержка медицинская или не будет, но я так понял, что не будет, то есть все на сухую. И по благодати просто все как-то прошло очень легко и без... Я уже, едя в машине с ним, понимал, что мне не так плохо, как раньше-то бывало, сидя дома в квартире. Я понимал, что мне, ну, вполне терпимо. Приехали в этот центр, там встретили нас ребята, братья, которые уже там были. Реабилитация 2 месяца проходит. Вот мы читали Новый Завет, молились по вечерам, да, общались, изучали слово. Вот Бог начал открываться через слово. Конечно, мудрейшая книга Библия. То есть я вот читал ее и понимал, что Бог говорит ко мне и говорит для меня. Такие вещи, которые я вот и ждал услышать, что есть любовь, есть дружба, есть жизнь после смерти. Для меня это было, конечно, самым важнейшим. В принципе, я понял, что меня создал Творец, Бог, и для определенной цели, для своей, То есть и он меня не оставит ни на протяжении моей жизни, ни после смерти. То есть я, если умру, то оживу. Вот это было для меня, конечно, очень сильно. Я уверовал, и глаза мои открылись.
Дима, а тебе приходилось, вернее, был такой шанс смотреть на друзей, которые тоже так, как и ты, восприняли это слово? То есть какое-то плечо, поддержка, что ты не один, ну, скажем так, глупый, который поверил в это? Ведь на самом же деле полно циников вокруг. Ты смотрел на это все? В репцентре много людей. Ты рассказал классический вариант. Вот я прочитал и уверовал.
Но
а другие говорят,
придешь.
Ребята, вы гоните. Что такое за письмена?
Ну, по статистике, 1 из 10, если уверует, если ему, ну, как сказать, если он обретет Бога в сердце, то это очень хорошая статистика. 10%.
Вот
это
именно,
лучше,
вот
да.
Именно так относится 9%, как я сказала,
ну,
да?
Ну, все по-разному, но кто-то говорит, да, вы гоните здесь, чего тут? Вообще, какой Бог его нету? О чем вы говорите? Кто-то говорит, да, да, там, может быть. Но все равно кто-то даже, может быть, и скажет, да, классно, все здорово. Это как в притче о сеятеле. Там много вот вариантов описано, как каменистая почва, там благодатная почва, там что-то упало при дороге, когда вышел сеятель сеять. И вот эти вот разные почвы – это человеческие сердца, как они воспринимают. Кто-то быстро воспринимает, но быстро угасает, кто-то суетится и забудет о том, что ему Бог говорил.
Ну, я так понимаю, что у тебя уже решение было только вперед. Идти.
Ну, я не могу сказать, что вот через 2 месяца я прям вот действительно изменил себя. Точнее, не я изменил, но я изменился. Был момент, что я опять сорвался, я опять начал колоться, но я знал уже, что где есть выход и куда надо бежать со всех ног. Был момент тяжелого размышления, очень тяжелого, я не знал. Я стоял на перепутье, опять был вот ключевой момент, когда я уже осознанно принял решение. Не как вот когда мне сказали, либо ты едешь, либо вот знать тебя не знаю, когда Лилия Федоровна сказала, да, тут я уже осознанно совершенно принимал решение свое. Либо я иду вперед с Богом, либо я возвращаюсь куда-то вот в эту клоаку, в эту яму, куда я совершенно уже не хотел. То есть был момент осознанного принятия решения. Потому что покаяние состоит из 2 частей, когда ты сердцем принимаешь Бога, и когда ты разумом осознаешь, что вот этот путь для тебя то, что надо, то, куда тебе надо идти.
И как дальше события развивались?
А дальше все классно было. Я устроился сразу же на работу, пошел, и я получил такой толчок, такую вот энергетическую эту подпитку, что я начал возвращаться вот в свое прежнее как бы нормальное состояние духовное. То есть я начал возвращаться к тому человеку, которого я разрушил. То есть изначально, ну, в принципе, у меня нормальные же были установки по жизни. Я был не самым плохим парнем. Я начал возвращаться, я видел, как Бог меня возвращает, как Он меня реанимирует. Я устроился на работу, тяжелая работа была, потому что кроме лесопильных комбинатов там ничего нет. Ну, работа с деревом, с этими огромными, так сказать, бревнами, это вот там стоишь 8 часов, там 9 часов, это конвейер, это поток, и вот это одно длинное-длинное бревно, оно перед тобой ползет. Его пилит, там жарко, душно, влажно. Но суть не в этом. Было тяжело, да, было очень тяжело, но я это преодолел, и теперь ничего не боюсь. То есть для меня такая закалка была. Бог меня вел своим путем.
И на этом пути, как я понимаю, появилась девушка.
Ну, она не сразу появилась.
Не сразу. Но сейчас я знаю, что ты ожидаешь с Урала свою жену с ребенком. То есть ты готов?
Я поеду за ними.
Ты поедешь за ними?
Да, они меня ожидают. Я с нетерпением жду, когда встречу ее и детишек своих.
Ты встретил там эту женщину?
Да, она тоже проходила реабилитацию в Лесосибирске. Она прошла центр и переехала жить в Лесосибирск из Железногорска. Мы какое-то время, ну, просто общались в церкви, дружили, там была молитвенная группа, мы, ну, просто встречались, я ее поддерживал по-дружески. И в какой-то момент понял, что это тот человек, который действительно мне нужен, как жена, как женщина, вот, как мать моих будущих детей.
Дима, я почему этого вопроса коснулась? Я просто подсказала, это как кирпичики. Вот ты сказал просто, что Бог начал снова меня восстанавливать.
Да.
И это как кирпичики, как здание он стал строить. Ведь наша жизнь состоит из многих аспектов, в том числе и из личной жизни.
Да, Это наиболее важные те аспекты. Действительно, на Боге, как на краеугольном камне, начинаешь строить свой дом, свое здание, своей жизни. И вот если в основании лежит этот камень, правильное отношение, да, учение определенное, определенное отношение, вот как я сказал, к жизни, то все будет хорошо, и никакие потоки, никакие воды не смоют это здание.
Дима, и правильно я понимаю, что все только началось. Вот сейчас в Москве готово жилье, где ты свою семью готов принять. Все только начинается. И, может быть, через несколько лет мы узнаем о тебе. Ты придешь снова сюда, и ты нам расскажешь, как развивались события.
Да, пригласите, может быть, еще раз я вам расскажу, как происходит, потому что все меняется.
Вот немного зная тебя и немного услышав от тебя, ты вот как будто в начале источника какого-то сейчас встал, да, и жизнь новая начинается.
Вы знаете, я вам скажу, что я каждый день как будто в начале стою. И каждый день мне несет свои какие-то новые перспективы, какие-то ожидания. Это очень приятно, когда ты не знаешь, не бегаешь, как белка вот эта вот в колесе.
И допинг никакой не
допинг
нужен.
Допинг не нужен. Я получаю просто обычные радости жизни, просто общаясь с людьми, просто
приходя
домой с работы.
Дима, но это может только Бог сделать. Это никто не может, ни медицина, ни капельницы. Так нельзя поменять человека, чтобы человек снова стал получать удовольствие от простых, просто радости, от погоды хорошей, от присутствия близких.
Это действительно, это чудо. Это действительно чудо Божье. Потому что никак иначе это не могу объяснить, как так со мной произошло.
Дима, спасибо тебе за свидетельство, и я думаю, что пройдут какие-то годы, несколько лет, и ты сможешь нам рассказать, для чего Бог тебя избрал. Сегодня ты, наверное, вполне не готов еще это сказать. Спасибо. А я напоминаю, что в эфире было Русское христианское радио, программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова и наш гость сегодня Дмитрий Петров. Запишите наш адрес. Москва. Индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».
Жертву Его и за кровь мы Господа благодарим. через жертву Христа. И нет человека, который не мог бы спастись через жертву Христа.